Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Донбасс Реалии». С вами этот час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 21 июля. Сегодня мы будем говорить вот о чем. Как разворачиваются события под Купянском сейчас? Как Россия создает биографии своим героям с уголовным прошлым? 20 июля американское издание The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что ВСУ уже начали применять кассетные боеприпасы, полученные от США в рамках одного из пакетов помощи. По данным издания, Украина бьет новым оружием, прямая речь, против российских сил на юго-востоке, пытаясь разбить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление украинских войск. А уже на следующий день, 21 июля, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что Украина довольна новым оружием. Прямая речь. Мы получили некоторые начальные отзывы от украинцев, и они используют их достаточно эффективно, заявил он. Последние дни армия России открыла новый фронт против ВСУ на Купянском направлении, начав там ожесточенные штурмы в районе Масютовки. И хотя силы обороны Украины смогли купировать это наступление, спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил сегодня, что россияне пытаются там идти вперед. За сутки оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Купянском направлении рекордное количество раз – 908 изо всех видов артиллерии. На стыке же Донецкой и Запорожской областей оккупанты пытаются вернуть Приютино и не отдают Старомайорское. Движение сил обороны там застопорилось, армия России дает ожесточенный отпор. В студии поговорим сегодня о том, что дает ВСУ применение кассетных боеприпасов на юге Украины. Какие выводы Россия сделала из продвижения сил обороны там? И почему оккупантов не выходит прорвать оборону Украины под Купянском? С нами сегодня будут офицер секции С-3 3-го батальона «Свобода» бригада быстрого реагирования Нацгвардии «Рубеж» Андрей Кривущенко, израильский военный эксперт Давид Гендельман и аналитик фонда «Повернись живым» Мария Кучеренко. Друзья, не забывайте, вы можете принимать участие в нашем эфире. Звоните по номеру 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины и пишите в Viber +38 095 151 95 05. Ну и подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег, и ставьте этому видео лайк, его благодаря этому видят больше людей. Для начала смотрим, что произошло за сутки на фронте.
Силы обороны отбили атаку юго-западнее Клещеевки. К западу от Донецка армия Украины отбила атаки на Невельское, Новомихайловку и западную часть Марьинки. Идут бои возле Первомайского, авиация агрессора била по Авдеевке. Лиман, Кременная, Купянск. Самый сложный участок фронта на данный момент. Атаки российских войск отбиты к юго-западу от Масютовки. Бои идут возле Новоселовского, Джерельного, Райгородка и в Серебрянском лесничестве. На юге региона РФ использовала штурмовую авиацию по Угледару, Золотой Ниве, Сторожевому, Благодатному и Макаровке.
59-я мотопехотная бригада показала попадание в самоходный миномет «Тюльпан» армии России. Интересно, что позиция, по которой был нанесен удар, находилась прямо у подножья Терриконы, шахты имени Челюскинцев в Донецке. Самое вероятное направление, по которому российские военные могли вести оттуда огонь, это Марьинка. До украинских позиций там около 8 километров. Это почти предельная дальность для «Тюльпана». Он бьет на 9 километров. Как видим, это оружие, которое, вероятно, обстреливало позиции украинцев. Украинских сил обороны в районе Марьинки было уничтожено прицельным огнем. Вот вы видите кадры уничтожения на ваших экранах прямо у подножья Террикона шахты Челюскинцев в оккупированном Донецке. Это фактически центр города. С нами офицер батальона «Свобода» бригады быстрого реагирования Нацгвардии «Рубеж» Андрей Кривущенко. Андрей, здравствуйте.
Слава Украине!
Героям слава! Андрей, сейчас, к сожалению, Кременское направление, ну или как его называют, да, Купянско-Лиманское, мы постоянно подключаем в эфир, не просто так, называют его сейчас самым сложным на фронте. Военные с этого направления пишут, что Россия усилила давление, артиллерия используется очень активно, ну, 908 раз, да, Сергей Череватый подсчитал, что за прошедшие сутки были применены артустановки всех видов, это рекорд фактически. Речь идет о всей длине, я так понимаю, фронта, от Лесничества Серебрянского до Масютовки, это аж за Купянском. Пишите, что происходит сейчас у вас там.
Ну, насамперед, я бы хотів зазначити, що масовані артилерійські обстріли – це на сьогоднішній день взагалі єдина атака і стратегія російських військ. По всій лінії фронту вони дуже активні. Звісно, що на напрямках, які їм надважливі, вони там в відсотковому співвідношенню з деякими місцями взагалі не порівняні. Я вважаю, що це максимальна спроба відтягнути війська з Бахмутського напрямку, адже там в них величезні втрати території і особового складу, і таким чином вони намагаються відтягнути наші війська на Куп'янський напрямок для того, щоб полегшити і покращити своє положення на інших напрямках. Звісно, кількість обстрілів вражаюча. Це мені нагадало перебування нас в Рубіжному, коли ми так само нічого не можучи робити, їм у протидію підраховували. У нас на годину було по 400-410 прильотів.
Штурмы сейчас оккупанты предпринимают на этом направлении или только стреляют?
Звісно, вони намагаються просуватись. В перші дні ефект неочікуваності дав їм якийсь незначний результат в цьому плані. На сьогоднішній день лінія оборони, в принципі, стабілізована. І взагалі в такій масштабній війні, коли лінія фронту полягає там порядка тисячі кілометрів, успіх в 2 кілометри, ну, ви розумієте, в відсотковому співвідношенню, це для, як вони себе позиціонують, другої армії світу, це взагалі не показник.
Касательно этого фронта на севере Луганской области, он достаточно длинный, да, если вот в центре внимания медиа были вот Бахмут, Авдеевка, Угледар, да, то там, ну, продолжались постоянно бои в Серебрянском лесничестве, вот это вот давление, сейчас мы видим вот, ну, фактически там попытки новых штурмов, он очень длинный, от Северского Донца аж до Масютовки, севернее Купянска. Как вы видите, там есть какая-то приоритетная точка для удара у оккупантов, или вот они бьют, пытаются прорваться везде в надежде хоть где-то прорвать эту линию оборони. Є якась точка ударів?
Ну, батальйон «Свобода» контролює саме на цьому напрямку, знаходяться зараз наші позиції. І, відповідно, тактика спостерігається наступна. Ворог намагається заходить на якусь ділянку, намагається її штурмувати. Звісно, в нього нічого не виходить, вони получають по зубам, відходять і починають шукати десь зліва або справа інші варіанти прорвати лінію оборони. І такою тактикою вони взагалі користуються весь час війни, шукають слабкі ділянки і намагаються їх прорвати. Враховуючи той фактор, що лінія оборони давно вже не змінювалась фактично, ми можемо зробити висновок, що легких ділянок на сьогоднішній день для цього по лінії фронту немає.
Ваша бригада, ну и побратимы, да, возможно, другие подразделения рядом, сейчас в обороне находятся или тоже пытаются наступать?
Здебільшого стоїмо в обороні, є інші пріоритетні напрямки для наступу. Звісно, про них ніхто нікому не доводить, щоб не зірвати ці плани, але, повірте, вся лінія фронту очікує, коли їй скажуть вперед.
Касательно преимущества россиян в артиллерии, оно сохраняется сейчас? То есть вы вот вспомнили, да, Рубежное, тогда говорили, что, ну, там, 1:8, кажется, было, да, что, ну, преимущество со стороны оккупантов. Сейчас также не, ну, есть определенный дефицит артиллерии у ВСУ на вашем направлении? Или немножко уже есть паритет, баланс?
Ну, скажімо так, з першими місяцями війни, звісно, кількість артилерійських обстрілів на сьогоднішній день порівняти зі сторони ворога неможливо. Стосовно наших кількості боєприпасів, неодноразово було вже ситуація, коли паритет по артобстрілам був на нашій стороні. Але сказати, що у ворога є кадровий голод з боєприпасами, я теж не можу, тому що використовують вони їх дуже активно, як в великій кількості безпосередньо самих засобів, так і в кількості боєприпасів. Тобто цієї історії, я маю на увазі зараз БК, в них, я думаю, ще досить багато, але вже значно-значно менше. Ну і, відповідно, ми намагаємось постійно знищувати їх склади з боєприпасами, як польові, так і тилові. И, в принципе, это у нас достаточно непогано выходит.
А установки удается уничтожать, вот эта контрбатарейная борьба, так называемая, оккупантов? Или они издалека очень стреляют и вне зоны досягаемости сил обороны?
Дуже часто вони використовують далекобійну зброю, щоб ми не могли дотягатися до неї, але ж не завжди виходить їм працювати ефективно з неї, і потрібно підтягувати ближче. Все, що стоїть ближче, дуже регулярно пошкоджується або знищується, і от ви в попередній розмові згадували про установку «Тюльпан», І на минулому тижні нам вдалося знищити одну з установок «Тюльпан» у ворога.
Андрей, ну и последний вопрос. Издание The Telegraph показало кадры первого применения, одно из первых, да, давайте так скажем, применения кассетных боеприпасов в Украине. Вот вчера The Washington Post сообщили, что начали применять, и появились уже кадры, и заявлено, что это как раз Купинское направление. Вы можете подтвердить, что эти боеприпасы там используются? Если да, то какого эффекта украинские военные хотят достичь с помощью этих боеприпасов? Для чего они используются вообще?
Вони використовуються для дистанційного мінування, як правило. Ворог їх використовує регулярно. Я не можу сказати, що це перший випадок, коли ми використовуємо касетні боєприпаси. У нас їх просто, звісно, не в такій кількості, як у ворога. Тому вони використовуються, застосовуються, точніше, дуже рідко, на жаль.
Ну, то есть, допустим, на Купянское направление не помогают остановить, да, продвижение оккупантов, по крайней мере, да, замінировать територію?
Звісно, так. Вони є як і споряджені протипіхотними мінами, так і протитанковими мінами. Тож, відповідно, це є мінне загородження і величезною преградою для ворога в його просуванні.
Андрей, спасибо вам большое за ваше время, что смогли к нам включиться. Андрей Кривущенко был вместе с нами, офицер батальона «Свобода», бригада быстрого реагирования Нацгвардии «Рубеж». Еще раз благодарю. Прямо под Бахмутом и под постоянными обстрелами так бойцы 214-го батальона «Апфор» сдерживают противника на линии фронта. В этом им, в частности, помогает артиллерия. Своими размышлениями о тактике российских войск бойцы ВСУ поделились с моим коллегой Андреем Кузаковым.
Это видео сняли бойцы 214-го батальона «Апфор» ВСУ. Их позиции у самого Бахмута. И пока другие украинские подразделения обходят город с флангов, этот батальон не пропускает российские войска через линию фронта.
Підрозділ знаходиться в оборонних діях для стримання і недопущення противника зі сторони міста Бахмут. Тому по підрозділу здійснюються постійні артилерійські, мінометні обстріли. Біля Бахмута противник намагається вибити наші підрозділи. Напевне, з можливості подальшого проведення наступальних або штурмових дій.
Командир підрозділення Антон аналізує тактику російських військ. Допускає, що вони, можливо, готуються ударити по українській групіровці з фланга, якщо російські війська попадуть в окруження в Бахмуті.
По інформації та ще є, що під Бахмут росіяни пробують стягнути інші підрозділи з інших напрямків, тобто підходять резерви, здійснюється посилення. Тому що якщо деякі підрозділи обійдуть по флангу, замкнуть кільце, то можливість, якщо прорвати оборону, то можливість буде вдарити його фланг. Тому підрозділу, який заблокував.
А ви якби це розумієте, ці сценарії, готуєтеся до них?
Так.
Вогонь!
Это артиллерия 22-й бригады ВСУ. Она сейчас помогает украинским подразделениям, которые как раз штурмуют Бахмут с флангов.
Працюємо, дають координати. Наша аеророзвідка дає координати. Ми працюємо, поки все удачно.
Украинские артиллеристы работают на подавление артиллерии российской, чтобы украинская пехота могла с меньшими препятствиями идти вперед.
Їхні артилерії або мінамети, або ж танк, або ж якщо гради десь близько під'їжджають. У них є достатньо нормальні розчоти, які нормально чітко стріляють. Це, звісно, те, що представляють для нас яку-не-яку опасність.
От такі снаряди прилітають сюди, бачите, яка велика воронка.
Командир підрозділення Рустам об'ясняє обстановку.
Для людей хочу пояснити, щоб вони розуміли, що так швидко ось контрнаступ і зразу все через місяць все закінчилось, такого, на жаль, не буває. Всі ми, дорослі люди, маємо це розуміти. А так ситуація стабільна, противник відходить, відступає. На деяких наших напрямках він навіть вдається до втечі. Це позитивно. Вибиваємо з позицій, кидають, вишають техніку, боєприпаси, озброєння.
Рустам говорить, що російські війська почали приміняти резерви.
Те, що вони вже почали застосовувати за цей весь період на Бахмутському напрямку танки так активно для підтримки своїх військ, це означає, що резерви у них вже на ісході. Це також позитивно для наших підрозділів.
то же время, как говорят украинские военные, российские войска начали активно минировать Бахмут и подступы к городу.
Супружеская пара погибла сегодня в Константиновке. Около 4 часов утра войска России накрыли один из районов города реактивной артиллерией. Кроме двоих погибших мирных жителей, ракеты повредили 20 частных домов. Наш корреспондент побывал на месте обстрела.
Вообще прямо попадание.
Там хтось був в будинку?
Дочка і зять, і внук. Внук виліз з дому. Він з тої сторони спав. А дочка з зятя з цієї погибли.
Скільки вашому внуку рочки?
22.
А доньці і зятю по скільки було?
50 дочки. А зять старший 55-56.
Якими ви їх запам'ятали?
Ну как, жизнерадостные. Какие ж еще. Не думали ни о чем даже, что погибнут.
4 часа, я так и не поняла, что как начало трещать, все, и стекла летят, и все вроде рвется, я думала, дом у меня валится. И собачку убила, и будку, все, что было тут, все, ничего нету, не осталось. Вот это все.
Це шматок крыша. Будинку просто знесло.
Да, да.
Прибудова тут была, да?
Да, вас, да, да.
Но вы не постраждали, цели?
Нет, нет,
нет. Упал с этого самого, с кровати. Все пылюки вскочил, думаю, что такое. Иду открываю, а там хорошо там висело, там вон, доски и дверь. Это бы я упал туда, 1,5 метра высота. Воронка прямо под фундаментом.
А звідки ви переселилися?
З Авдіївки, там ще хуже.
Ви з Авдіївки сюди приїхали?
Да.
А давно вже?
Год назад. Там ж когда вже невозможно було. І от тут, там квартира, все розбита, все побито. Бомжами стали. Полтора мінімум
убило, там. Стався вибух, снесло мене з кровати. Ну і бах-бах-бах, где-то штук 10 упало.
Ви не постраждали?
Ну, мать з испугом сидить там, вона зараз. Я так фіганця.
У России сменились герои. Если после агрессии 2014 года это были боевики Гиви, Моторола и Александр Захарченко, то теперь РФ создает биографии новым борцам с Украиной. Ими должны гордиться взрослые и, главное, дети. Вот как это происходит.
Герои нашего времени. Кого восхваляет пропаганда РФ? Отсутствие подвигов и наличие судимости для российских медийных героев. Такие факты в биографии вовсе не помеха, если они за Россию во всем мире. Культ придуманных героев начался еще в 2014 году. Лидеры группировок ЛДНР тогда не сходили с экранов российского ТВ. Бывший охранник супермаркета, промышленный альпинист и водитель дизельного погрузчика Михаил Толстых с позывным Гиви стал так называемым героем ДНР и обладателем 2 георгиевских крестов ДНР. Его увековечили на Аллея героев в Донецке, открыв памятник 3 года назад. На одной из центральных улиц Хабаровска тоже мемориал. Доска почета на родной школе в Иловайске имеется. Чем знаменит? Пытками украинских военнопленных. Таких свидетельств много у правозащитников. Арсен Павлов, Моторола, в прошлом автомойщик. Будучи пьяным, угнал с СТО чужой автомобиль. За это получил 1,5 года заключения и путевку на Донбасс. Чем запомнился? Воевал против Украины и заключил первый брак по так называемым законам ДНР. Память о Павлове хранит табличка на его школе и та же аллея героев в Донецке, что и у Толстых. Голову оккупационной администрации Донецка Александра Захарченко, взорванного в кафе «Сепар», увековечили на той же аллее в Донецке, открыв мемориал. А вот табличка с именем на здании родной школы тоже есть. Также в его честь назвали площадь перед домом так называемого правительства ДНР. Сейчас об этих героях оккупанты вспоминают реже, появились другие. В почете у российской публики без лишних стеснений сидельцы. Наемники из ЧВК «Вагнер» до недавнего мятежа Пригожина не сходили с федеральных каналов Кремля, где их возносили в ряды герои в России. Ведь какая разница, за что сидели? Главное, что сейчас защищают Россию, на которую никто не нападал. Быть героем можно и без образования. А вот нынешнему образованию без героев так называемой СВО никак. Так, в российских школах, кроме уроков политинформации, разговоров о важном с участниками российско-украинской войны, особой популярностью пользуются парты героев. Сесть за парту вместе с погибшим на войне оккупантом может каждый российский школьник. Военная агитация вышла и за пределы школы. Российские пропагандисты встречаются с детьми в летних лагерях, на творческих площадках. А на оккупированных территориях Украины дети принудительно пишут письма российским солдатам.
Вчера американское издание The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что ВСУ уже начали применять кассетные боеприпасы, которые получили от США в рамках одного из пакетов военной помощи. По данным издания, Украина бьет новым оружием, цитата, «против российских сил на юго-востоке, пытаясь разбить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление украинских войск». А уже сегодня координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что Украина довольна новым оружием. Прямая речь, мы получили некоторые начальные отзывы от украинцев, и они используют их достаточно эффективно. С нами израильский военный эксперт Давид Гендельман. Давид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте посмотрим, я так понимаю, кадры одного из первых применений кассетных боеприпасов американских в Украине. Заявлено как купинское направление. Издание The Telegraph предоставило вот такие вот кадры.
Як прийняв? Температура 25, до роботи готовий.
Ну, дані касетні боєприпаси мають дуже, скажімо так, вигідну рису. Вони можуть накривати дуже велику площу, де скупчується дуже багато живої сили там, чи легкої броньованої техніки. І за допомогою них можна буде зупиняти, а також допомагати нашій піхоті просуватися вперед, щоб запобігти наступу противника або допомогти нашим військам зайняти вигідні позиції.
Давид, ну, так выглядит, что это оружие, оно сразу несколько целей выполняет, да, какую-то такая панацея. Поясните нам, пожалуйста, это как элемент позиционной войны, это поможет украинцам украинским войскам в контрнаступлении. Ну, вот пишет The Washington Post, что это поможет разбить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление. Но как они помогут разбить, если они минируют просто территорию, да, вокруг и, ну, по сути, просто сковывать могут, да, движения какие-то противника. Поясните, пожалуйста, как Украина собирается их использовать, для каких целей? Поможет ли это в наступлении?
Кассетные боеприпасы, конкретно в данном случае речь идет об артиллерийских снарядах М-864, они не минируют местность, они не предназначены именно для укреплений. Их применение – это площадные цели, открытая и окопанная пехота и легкая бронетехника. Например, из одного снаряда М-864 рассеивается 72 суббоеприпаса, часть из них осколочного, часть кумулятивного действия. Таким образом, одним снарядом сразу накрывается площадь несколько сот метров, и вся пехота и легкая бронетехника там подвергается огневому поражению. То, что обычно говорят про минирование, имеется в виду, что часть из этих суббоеприпасов, несколько процентов, не взрывается и просто остается лежать в виде противопехотных мин, но это побочный, скажем так, как раз отрицательный эффект. Это не есть задача для использования кассетных боеприпасов. И в целом, надо сказать, как любое другое оружие, кассетные боеприпасы не панацея, сами по себе они ничего не решат, не изменят ход войны как таковой, но это еще один вид боеприпасов, которых украинская армия испытывала нехватку, поэтому как любое дополнительное вооружение, любой дополнительный боеприпас, это будет полезно и в наступлении, и в отражении наступления противника. То есть в любом случае это дополнительный плюс, но далеко не все, что в этих боеприпасах пишут в СМИ, соответствует действительности.
Давид, ну я правильно понимаю, что вот это оружие, оно поможет зачистить траншеи, да, вот в частности на юге Украины, ты выпускаешь этот снаряд, они взрываются, и пехота противника уничтожена, ну и некоторые виды бронетехники, да, которые вот эти вот все окопы, они просто зачищаются.
Ну, разумеется, не на 100%, но да, одно из применений кассетных боеприпасов это против открытой окопанной пехоты противника, как я сказал, то есть если находятся в траншеях, одним обычным снарядом, как говорится, где попало, там попало. Если рассеивается сразу несколько десятков боеприпасов, то вероятность поражения гораздо выше. И плюс это происходит сразу на территории несколько сот метров. Разумеется, на 100% это там всех не ликвидирует. В любом случае, это очень эффективное оружие. Не просто так его придумали, не просто так украинская команда его просила. Наконец-то американцы его дали. Поэтому сейчас мы видим его применение.
А у вас есть представление, какое количество этих боеприпасов Украина получила?
Из той информации, которая была опубликована, нельзя делать выводы, какое именно количество, но вряд ли очень большое. Опять же, надо делать оговорку, если мы говорим только про те суммы, которые были официально озвучены в тех или иных американских пакетах, а как один такой снаряд стоит несколько десятков тысяч долларов, то вряд ли озвученные суммы можно вложить действительно реально большое количество, но даже для начала несколько тысяч таких боеприпасов уже полезно. И самое главное в этом, что их вообще начали давать, какое-то количество дали сейчас, и дальше, если один раз дали, значит, будут продолжать и дальше. Самым главным было сломать этот политический барьер, скажем так, потому что многие страны возражали против этой поставки, несмотря на то, что и Соединенные Штаты, и Украина, как некоторые другие страны, не подписали конвенцию о запрете кассетных боеприпасов. Тем не менее, многие страны, в том числе европейские, возражали, потому что они сами эту конвенцию подписали. Раз их сейчас начали давать, значит, будут давать и дальше. Это гораздо более важно, чем конкретное количество, которое уже передали сейчас. Что они дали сейчас, дадут дальше.
Давид, ну и исходя из той информации, которая поступает, в частности, вот стыка Донецкой и Запорожской областей, и тех факторов, которые сдерживают наступление Украины, в частности, на этом участке, да, вот мы видим, сейчас россияне начали контратаковать и пытаются вернуть Приютное к югу от Великой Новоселки, вцепились в Старомайорское, сейчас там идут бои, не отступают, да, ну вот там так сейчас выглядит линия фронта. Ну и проблемы, о которых рассказывало и украинское командование, и военные с этих направлений, это вот колоссальная заминированность этой территории, это траншеи, это фортификационные сооружения, доты и дзоты, из которых оккупанты ведут огонь по силам обороны Украины. Кассетные боеприпасы, вот снова, да, я к вот этому оружию апеллирую, они помогут как-то эту ситуацию немножко сломить в пользу вооруженных сил Украины, помочь двигаться дальше?
Это будет еще один дополнительный плюс, еще один вид боеприпасов, при отражении российских контратак, когда, например, если это открытая пехота, либо как огневое воздействие именно на российскую оборону, на взводные, ротные, опорные пункты, траншеи и так далее. Это само по себе не изменит ситуацию, разве что эти боеприпасы будут поставлены в громадных количествах, что вряд ли будет, но сам по себе это дополнительный плюс, как любой дополнительный плюс, и в наступлении, в обороне это всегда хорошо, хуже не будет, скажем.
С вашей точки зрения, сейчас вот это вот сопротивление оккупантов на юге Украины, оно чем обусловлено? Ну вот мы видели на карте, да, есть там определенные освобожденные территории, ВСУ двигались вперед, освободили несколько сел к югу от Великой Новоселки, а сейчас, я так понимаю, там ожесточенное сопротивление со стороны армии России, вцепились они в это Старомайорское, пытаются вернуть Приютное. У них приказ не отступать дальше, или там достаточно трудный участок для вооруженных сил Украины? С чем вы связываете вот такие вот, ну, бои, да, и то, что наступление ВСУ застопорилось, замедлилось? Хотя там оно идет, конечно, там на направлениях, но очень, очень ограниченное.
В целом мы уже видим, уже через несколько дней после начала украинского наступления в июне, мы уже увидели, что темпы продвижение гораздо ниже, чем многие ожидали. Но, в принципе, если учесть, как россияне готовили эту оборону, какие уроки они сделали после Харьковского прорыва в прошлом году, в первую очередь, надо еще раз подчеркнуть, россияне в целом увеличили свою группировку в Украине примерно в два раза до 400 тысяч человек, выстроили на юге эшелонированную систему обороны от края до края. Там не только минные поля, укрепления и так далее. Все это прикрыто артиллерией и авиацией и большим количеством войск. Надо еще раз это подчеркнуть. Сами по себе минные поля просто задерживают продвижение. Потом по ним наносится огневое поражение и проводятся контратаки. Это основная проблема. Если бы там было только минирование и больше ничего, то хотя бы и медленно, то украинская армия бы все равно уже продвинулась гораздо дальше. Поэтому украинская армия была вынуждена сменить тактику, вместо надежды на какие-то быстрые прорывы крупными механизированными соединениями, перешли к тактике медленного прогрызания мелкими подразделениями, в основном пехотными, но при некотором все-таки прикрытии танками и бронетехникой, медленное прогрызание. Но у россиян постоянная тактика там, не только на конкретных участках, о которых вы сказали, в общем и целом, насколько можно вообще не отступать, и даже если на каком-то участке было отступление, сразу после этого они проводят артиллерийские удары, проводят контратаки и пытаются сразу же отбить обратно. У них нет тактики заманить в глубину, в какой-то огневой мешок и так далее. Они стараются, насколько можно, задерживать продвижение на каждом метре. Пока, в принципе, в результате этого украинское наступление идет медленно, но игра идет, что называется, на накоплении потерь и использовании резервов. Разумеется, украинская армия тоже несет потери в ходе этого наступления, но одновременно наносится в ходе контрбатарейной борьбы, наносится огневое поражение российской артиллерии, российским тылам, и сейчас, по имеющейся информации, большую часть, если не почти все свои резервы россияне на юге либо уже вели в бой, либо развернули полосе обороны. И по той же информации у украинской армии еще есть достаточно большие резервы, чтобы хотя бы теоретически все-таки рано или поздно прорвать российскую оборону. Поэтому посмотрим, как дальше будет это развиваться, какие конкретно темпы накопления потерь, ввода в действие резервов будут продолжаться. Параллельно с этим мы видим, россияне действуют на севере, на Купянском, на Лиманском направлении. Они там вовсе не сидят в обороне, как на юге, они пытаются продвигаться. Это тоже, разумеется, влияет на планы украинского командования по переброске резервов. Возможно, что-то из тех бригад, которые хотели бы бросить на юг, вынуждены бросать на север. То есть обстановка, в принципе, сложная не только для российского, но и для украинского командования. Посмотрим, как оно будет развиваться. Еще раз надо сказать, что пока чисто по количеству резервов украинцев все еще есть шанс прорвать оборону, но посмотрим, смогут ли они это сделать практически.
А россияне на юге подключили оперативные резервы или какие-то стратегические уже?
Насколько видно, оперативные. Насчет стратегических, это вообще дискуссионный вопрос. Как раз по имеющейся информации, именно стратегических резервов там исходно было немного, потому что большинство из них уже ввели в подчинение оперативных группировок, поэтому то, что в основном у них там было, это и были оперативные резервы, стратегических как таковых немного, но даже если считать все, что есть без разделения на категории, по имеющейся информации большую часть они уже ввели в дело, неважно какое разделение оперативно-стратегическое, дальше посмотрим, насколько хватит их и насколько все-таки хватит наступательного потенциала украинской армии. Понятно, что чисто математически рано или поздно кто-то треснет. Если треснет украинская армия, наступление полностью остановится. Если все-таки рано или поздно треснет российская, то мы увидим прорыв российской обороны и продвижение украинской армии на юг, пока мы еще в процессе.
Касательно Купянского направления, оттуда приходят новости, что колоссальное количество артиллерийских обстрелов удается оккупантам там на считанные километры, но все-таки продвигаться. Генштаб, украинские спикеры украинского командования говорят о том, что купировано вот это вот наступление, но Россия пытается перехватить инициативу там на Купянское направление. Мы видим вот этот вот угол, да, вклинение в оборону Украины в районе Масютовки, наверное, там и самые ожесточенные удары, ожесточенные бои сейчас идут. Большая очень группировка там, около 100 тысяч оккупантов и около 9 сотен танков, может быть, и не самых новых модификаций, но все-таки это такой солидный бронированный кулак. Давид, а почему там не выгорают оккупантов, почему они не могут там сейчас двигаться? Так много фронтов, открыли новые противовооруженные силы Украины, но чисто теоретически можно было допустить, да, что Украина ведет туда вот эти вот резервы, которые бережет для юга Украины. Будет более ощутимое продвижение, но пока мы этого сейчас не видим.
Во-первых, надо сказать, что эти 100 тысяч – это в сумме как Купянское, так и Лиманское направление. Разумеется, группировка большая, но это не значит, что они все сейчас могут построиться в ряд и сразу наступать. Это имеется в виду все количество в целом, что у них там есть распоряжение. Кроме того, разумеется, им тоже противостоят достаточно крупные украинские группировки. Плюс дополнительный фактор – там очень сложная пересеченная местность, это не южная степь, где все далеко просматривается, далеко обстреливается, там сложно. Плюс всегда, когда речь идет о наступлении, смотрят на соседей, если на каком-то участке, например, севернее, на Купянском направлении, теоретически по количеству сил и средств россияне, возможно, и могли бы углубиться больше, но если с юга соседняя группировка недостаточно продвигается, они таким образом открывают свой фланг, поэтому они оглядываются, стараются действовать осторожно, более-менее, что называется, плечом к плечу, чтобы не подставить фланги. Но в любом случае мы видим очень последние дни или даже недели активное давление. Тут и там продвижение на пару километров. Разумеется, пока еще не было какого-то прорыва украинского фронта, выхода непосредственно или Купянскую, или даже захвата Купянска. Но угроза там серьезная. И, как я уже сказал, одна из основных проблем, что это игра за резервы, какие-то резервы. Понятно, что Украина уже перебросило туда, на север. Вопрос, сколько украинский командование еще может это себе позволить, учитывая, что ведется наступление на юге и также в районе Бахмута, и северная, и южная Бахмута. Украинская армия тоже прогрызает с фланга российскую оборону, но проблема, что на все это нужны дополнительные бригады, дополнительные резервы, поэтому все это жонглирование, скажем так, резервами, это сложная задача, посмотрим, как с ней справится украинская команда.
Давид, а как считаете, почему это наступление на Купянское направление началось именно сейчас? Там у оккупантов дела очень плохи вокруг Бахмута?
Это дискуссионный вопрос с одной стороны. Некоторые выдвигают версию, что это для того, чтобы оттянуть украинские резервы с юга. Другие, наоборот, считают, что это из-за того, что российские командование уже считает, что украинская армия более-менее уже завязла на юге, поэтому можно себе позволить продвигаться на север. Это проблема... Вечная проблема между тем, что видно глазами, и тем, что в голове. Голова – предмет темный, исследованию не подлежит. Мы видим давление, какой конкретно у них был план. Возможно, они с самого начала примерно в это время планировали начать наступление. Это не обязательно реакция на какое-то развитие на других участках фронта. Но в любом случае мы видим, что россияне далеко не везде только обороняются, как на юге и на востоке, на севере. И явно пытаются продавить, в том числе для того, чтобы тянуть украинские резервы, а если резервы не будут переброшены, то перед россиянами открываются перспективы продвижения. То есть где-то продвинуться для них всегда хорошо, если они, например, отобьют обратно Купянск, это уже будет большая пропагандистская, ну, разумеется, чисто военная, оперативная победа. И просто так они там сконцентрировали такие большие силы для этого этапа войны, то есть стараются сжать в любом случае, без связи с тем, был ли это у них заранее подготовленный план, либо это у них сейчас реакция на развитие на других участках.
Ну и последнее время в Крыму неспокойно, и удар по Керченскому мосту, и вот вчера были взрывы в Новофедоровке, в частности, были прилеты, о которых, кстати, крымская власть не очень охотно сообщает, там какие-то говорят о том, что работало ПВО, каких прилетов нет. Ну и вот и свежее видео с Керченского моста, давайте его посмотрим.
Внимание! Воздушная тревога! Все покинуть мост! Внимание!
Давид, с чем вы связываете вот эти вот несколько дней взрывов в аннексированном Крыму? Что там сейчас происходит? Это такие мероприятия по ослаблению логистики россиян, как вы считаете?
Это, разумеется, продолжающиеся меры в общем, комплексе мероприятий по огневому ударному воздействию по тыловой логистике, и мост, и склады боеприпасов, постоянные попытки массированных авианалетов с помощью беспилотников по аэродромам и по другим целям. Все делается, насколько можно, именно для удара по оперативному и, можно даже в данном случае сказать, по стратегическому тылу России. Конкретно с Керченским мостом понятно, что это уже нарушает российскую логистику, потому что, во-первых, если как минимум одна полоса вышла из строя, то есть движение по нему уже затруднено, плюс, так как часть грузового пассажирского потока переброшена с моста на сухопутный коридор, так как дороги там тоже не резиновые, понятно, что это все затрудняет российскую логистику в целом на Южном театре. Все это план по воздействию на российскую логистику, которую украинская армия, в принципе, эти мероприятия ведет уже давно, не каждый раз получается, как мы видели с тех же налетов, больше 20 беспилотников за раз, как минимум по российским сообщениям, никто не долетел, но периодически мы видим, тут и там все-таки удачные прилеты есть. То есть воздействие, несомненно, продолжится. Это одновременно с попыткой дальнейшего продвижения на фронте, удар по тылам южной группировки противника. Это, в принципе, азбука, это то, что нужно делать в украинском командовании. Всеми имеющимися у него возможностями стараться это продолжать.
Давид, ну и такой общий вопрос к вам. Я так понимаю, в начале лета началось это долгожданное украинское наступление, да, ну и сейчас уже середина лета, уже июль на исходе. Вы видите какие-то ограничения, я не знаю, из каких факторов это все будет состоять для активных боевых действий со стороны вооруженных сил Украины. Это погодные условия, да, вот говорилось о том, что там есть распутица, да, и пока эта распутица не закончится, ВСУ не пойдут в наступление. Но, я так понимаю, боевые действия могут в таком темпе, да, продолжаться и весной, и зимой. Вы видите какие-то ограничения для вот этих, ну, боевых действий, которые мы сейчас наблюдаем?
Ну, в принципе, сейчас, если брать чисто климатический фактор, то до начала действительно серьезных осенних дождей распутится, в принципе, можно продолжать. Поэтому пока, я бы сказал, на ближайшее время в основном будут играть не столько погодные, сколько чисто военные факторы накопления потерь, сколько у кого осталось резерва вооружения и военной техники и так далее. Конкретно в погодном плане вряд ли от лета можно ожидать каких-то сюрпризы, даже если дождь тут и там, это еще не осенние дожди. То есть, в плане погоды, как минимум пару месяцев еще у ВСУ есть. За результат в данном случае уже будут отвечать чисто военные факторы.
А как вы оцениваете сейчас потери россиян, да? Ну, это, наверное, самый важный такой фактор, да, вот это вот взаимоотношение потери. Они продолжают терпеть, нести потери, причем парадоксально, если, когда ВСУ наступают, там, ну, украинские власти заявляли о том, что гораздо больше потери в рядах оккупантов. Вы вот, ну, может, по косвенным признакам можете это подтвердить, опровергнуть, что действительно сейчас идет уничтожение живой силы и техники противника активно сейчас на фронте?
Что уничтожение идет, несомненно. Вопрос пропорции, разумеется, как мы все знаем, не раз видели с начала этой войны, вопрос и потерь в целом, и соотношение потерь крайне пропагандистский для обеих сторон. Каждая сторона преувеличивает потери противника, преуменьшает свои. Но в данном случае даже не так важно соотношение потерь. В конце концов, как ни цинично это звучит, цель наступления – это выход на какие-то рубежи, если при этом украинская армия понесет какие-то потери, то все будет зависеть от того, будут ли выполнены задачи. Потому что если, например, это наступление окажется в результате неудачным, значит, все эти понесенные потери, если были не полностью бесполезны, то как минимум результат не достигнут. Если же он будет достигнут, будет совсем другой расклад. И то же самое насчет российских потерь. Проблема не в том, сколько конкретно они несут потери, удержат ли они позиции. Как косвенные признаки можно сказать, что тоже отстранение командующего 58-й армии из-за того, что он поднял, скажем так, на высший уровень до Герасимова вопрос о том, что его армия несет большие потери из-за недостатка в артиллерийских средствах разведки, недостатка в контрбатарейной борьбе. Если дошло до того, что отстраняет за такие вещи командарма, значит, действительно, вопрос потери стоит остро. Кроме того, стоит вопрос, что из-за нехватки сил не проводится ротация, подразделения, которые ведут оборонительные действия, находятся там постоянно. И если действительно задействована уже большая часть резервов, это все показывает, что оперативное напряжение там сильное. Поэтому если украинской армии хватит сил, что называется, еще раз бить головой об стену, рано или поздно, благодаря накопленным резервам украинской армии, теоретически все еще имеет шанс пробить эту стену. А там уже по результатам операции уже можно будет оценивать то, сколько понес потерь, соотношение и прочее. Сейчас это в основном говорят в пропагандистском плане. На самом деле все будет зависеть от реальных результатов наступления. Если оно будет успешным, то весь этот взгляд, то, сколько понес потерь, он будет совершенно другой. Сейчас просто нет большого продвижения. Поэтому россияне продвигают тему, что украинцы теряют много бесполезного. То, что Украина сейчас говорит, что россияне теряют гораздо больше, возможно, но в конце концов это не так важно. Самое важное, что они пока удерживают в основном свои позиции. Если будет прорыв, тогда будет совершенно другой расклад. Поэтому посмотрим, как в результате закончится это украинское наступление, успехом или неуспехом. Это будет зависеть и оценка, у кого были оправданные, неоправданные потери.
Ну да, как говорят, победители не судят. Спасибо большое, Давид, что были с нами. Очень интересно было вас послушать. Давид Гендельман, израильский военный аналитик, был вместе с нами. Ну и еще коснемся одной темы. Случилось невероятное, или, можно сказать, ожидаемое. Сейчас как раз спросим у эксперта. Российские СМИ сообщили, что российские силовики задержали Игоря Гиркина-Стрелкова, который стал известен после 2014 года. Был он таким так называемым министром обороны группировки ДНР. Признавал признавался, что именно он запустил крючок войны против России, против Украины, и в Крыму нарудовал, и на Донбассе, и даже там получил так называемую должность. Ну, сначала об этом сообщило российское издание РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах, потом это подтвердил адвокат Стрелкова. Было сообщение, что силовики забрали Стрелкова из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета российского проводят обыск. Ну и сообщило издание, что по предварительным данным задержание проводилось по заявлению бывшего наемника группы «Вагнер». Ну а потом появилась и пост жены Стрелкова в телеграмме самого Стрелкова, Мирослава Регинской. Она сообщила, что ее не было дома, когда туда приехали представители следкома. Со слов консьержа, Стрелкова вывели из дома под руки. Прямая речь жены. А друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. А именно, это экстремизм. И там, кажется, около 20 лет максимальный срок. С нами Мария Кучеренко, аналитик фонда «Поверны живым». Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария, ну что это, что-то невероятное для вас или вполне ожидаемое? Что происходит?
Ну, происходит очередная итерация спектаклей от российских спецслужб. И происходят абсолютно такие контролируемые, опять же, действия, которых можно было ожидать и от которых не стоит, в свою очередь, ожидать очень многого. Потому что я полагаю, что уже буквально сегодня вечером мы увидим какие-то реплики от Игоря Гиркина, мы увидим какие-то очередные высказывания, потому что вся его предыдущая активность уже после того, как он прекратил занимать пост так называемого министра обороны ДНР, вся она была направлена ровно на то, чтобы критиковать власти Российской Федерации за недостаточный патриотизм, как ему кажется, и как кажется курирующему его ведомству. И, опять же, чтобы канализировать определенное недовольство. Просто на данный момент в Российской Федерации вот это вот взвинчивание турбопатриотической риторики, как они сами это сейчас называют, и дополнительные вот эти вот каналы для слива недовольства, их стало слишком много, и этого стало слишком много на повестке такой вот общефедеральной, этого стало слишком много на ТВ, этого стало слишком много в Думе, поэтому сейчас происходят такие системные процессы, которые демонстрируют, что все эти высказывания должны быть несколько заглушены. Ну, то есть все то же самое мы видели после слива Гурулевым голосового от Попова, который бывший, насколько я понимаю, или отстраненный, вернее сказать, командующий 58-й армией Южного округа. После того, как это сообщение было опубликовано депутатом Гурулевым, было же высказывание от Турчака, секретаря Политсовета «Единой России», который говорил о том, что это была личная инициатива Гурулева, и не стоит придавать этому какое-то значение, и он слил частное сообщение, которое не предназначалось для массового зрителя и слушателя, и что это все необходимо прекратить. Сигнал абсолютно недвусмысленный. Сегодня с Гиркиным мы тоже видим абсолютно недвусмысленный сигнал. Но я полагаю, что до каких-то арестов настоящих не дойдет в ближайшее время.
Мария, если я вас правильно понял, цель показать российской общественности и вот этим всем клубам рассерженных патриотов и их подписчикам, что не надо распускать сильно язык, да, и есть определенные пределы. Ну, вот такой сигнал, я так понимаю, да, шлется от ГРУ, от ФСБ, от российской власти.
Да, я бы сказала, что это сигнал от ГРУ ГШ, но вторая компонента этого сигнала также будет заключаться в том, что... Ну вот в данный момент мы видим, что Гиркину внимание на фоне того, что происходило вокруг Пригожина, оно несколько ослабевало. Я думаю, что несмотря на то, что это очевидный сигнал от ГУ ГШ представителям ФСБ, которые курируют Гиркина, собственно, и, как мы знаем, бывших там не бывает, в принципе, а Гиркин у нас ветеран этой службы, то тут, конечно, можно говорить о том, что ФСБ будет пробовать отыгрывать эту ситуацию в свою пользу. То есть сейчас мы видим дополнительное внимание, направленное на Гиркина, которое будет так или иначе конвертировано, я думаю, в какие-то заявления. Но эти заявления, скорее всего, несколько сменят свою тональность.
Мария, давайте пофантазируем, а что может заявить вот в ближайшее время Гиркин? Как этот спектакль может разворачиваться? Ну, если действительно сценарий предопределен, да цель спектакля, она угадываемая.
Ну, я полагаю, что сейчас он получит подписку о невыезде, но на самом деле подписка о невыезде у него есть гораздо более значимая, чем любая подписка о невыезде, которую может дать российский суд. Это приговор по делу MH17. Потому что очевидно, что никакую, нигде и никак территорию России Гиркин уже не покинет. Это слишком опасно для России, это слишком опасно для государства Российской Федерации. Потому что если он где-то попадет в плен или в руки наших служб, он будет допрошен и будет вынужден говорить об этом деле и говорить то, как раз чего не хватает всем нам по реконструкции и по доказыванию той позиции, которую мы системно отстаивали с 2014 года, что ни про каких ополченцев, ни про каких, не знаю, там, восставших шахтеров не шла речь абсолютно ни одного дня. Я думаю, что дальше, если уже будут какие-то заявления с его стороны, он скажет, что да, действительно, вот видите, вот дело по экстремизму, это доказательство того, что я вот такой весь из себя независимый и говорю правду, которая не нравится Шойгу и Герасимову, и поэтому, и там будут, очевидно, какие-то тезисы, какие-то его представления о том, как надо выигрывать в этой войне с нами. Не более того. То есть... Либо же, думаю, что может быть такое, что будет вот... что не будет какого-то высказывания прямо сейчас, но думаю, что ничем большим, чем подписка о невыезде, это на данный момент не закончится.
Мария, ну, и то есть я так понимаю, что вот этим арестом, да, предполагаемым, статус и роль Гиркина как такого канализатора протестных настроений, она не отменяется, и из него будут продолжать лепить, ну, вот такого человека, да, на которого пусть ориентируются и слушают все те, кто недоволен тем, как Путин ведет войну России против Украины.
Да, я полагаю, это будет такая вот, опять же, фигура, к которой будут привлекать всяческие внимание. Ну вот буквально сейчас пришло обновление по тому, как развиваются события. Следствие просит об аресте. То есть получается, что внимание к этой истории будет подогреваться очень упорно и очень последовательно. Нам сейчас всячески будут внушать и демонстрировать эту ситуацию такой, будто действительно для российских властей наступил вот этот вот момент, когда эта турбопатриотическая критика, эта турбопатриотическая риторика должна быть несколько свернута. И это, в принципе, тоже один из таких вот, ну, в принципе, закономерных вариантов развития ситуации, потому что, опять же, не надо забывать обо всем том контексте, который был упомянут ранее относительно Гурулева, и не надо забывать о том, что у нас на носу, точнее, у них на носу, и у нас вместе с ними, к сожалению, потому что мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией. Проблема 2024 года, вопросы транзита. Не обязательно будет идти речь о том, конечно, что Путин куда-то уйдет или что его кем-то заменят, но так или иначе вот этот вот транзит власти, он должен быть осуществлен. И к нему необходимо подойти в таком несколько более сдержанном настрое относительно всего того, что происходит с Россией на фоне той войны и того выражения войны, которое она развязала, вот, начиная с 2022 года, продолжив то, что она делала с 2014.
То есть минимизировать риски, так сказать, да, перед входом в предвыборную кампанию российскую?
Да, я полагаю, что речь будет идти именно об этом, и очевидно, определенные закрытые данные относительно настроения общества позволяют властям Российской Федерации делать выводы о том, что да, есть определенный там патриотический запрос, есть определенный запрос на то, чтобы там видеть Россию великой, как они это любят называть. Но опять же, есть определенная неготовность представителей российского общества участвовать в том сценарии, который предлагают эти все турбопатриоты. Они несколько заигрались, и это тоже приходится учитывать. И очень важно обратить внимание на то, что ведь в последних речах Путина, во всех его последних публичных проявлениях, его сотрудники пытаются активно задействовать концепт будущего. Сотрудники администрации президента вкладывают в его уста любые возможные обыгрывания именно концепта будущего, представления о будущем. То есть речь идет о том, что так или иначе Российской Федерации надо предлагать какое-то видение этого будущего и какое-то видение будущего этой войны. Но, очевидно, те компоненты, которые предлагают вот эта вот вся турбопатриотическая общественность, это не то, что бы
не то, что бы хотела администрация президента. Мария поджимает время. Спасибо вам большое за такой, ну вот, действительно глубокий взгляд на то, что происходит в этой российской так называемой элите. Мария Кучеренко с нами была, аналитик фонда «Повернись живым». В 2023 году в Украине ожидается катастрофическое падение рождаемости. Такие опасения выразили в Институте демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи. Из-за боевых действий, невозможности учета рождаемости на оккупированных территориях точное количество родившихся за период полномасштабного вторжения сказать невозможно, но сейчас этот показатель ухудшился на 40%. Радио «Донбасс Реалии» начинает цикл сюжетов о женщинах, которые не побоялись рожать во время полномасштабного вторжения. В сюжете «Анастасии Середы» истории Юлии из Днепра.
Дата пологів стояла на 20 березня 2022 року. Але так як я маю цукровий діабет, то терміни трохи повинні були здвинутися. На 10 березня приблизно плюс-мінус планувалося термін пологів. Але коли ми обговорювали це до війни з моїм лікарем, план був такий. Я лягаю в лікарню за тиждень до операції. Планувався кесарів розтин. Ну, як сталося тоді? 24-го ми прокинулись, ми розуміємо, що все змінилося. Перші мої думки, що треба зв'язатися з лікарем і ще раз все обговорити. Ми домовились на 10, вона сказала 9 приїжджай. Ці дні у нас були вибухи, але не так інтенсивно, мабуть, як в Києві. Що в мене не було часу, чесно кажучи, просто стояти, розкисати. В мене був чіткий план дій в голові, що мені треба щось вирішити з пологами. В найближчий час мені щось треба вирішувати. Або їхати з міста, не їхати. Ну, це такий сумбур в голові, тільки навколо пологів тримався. Я ні про що більше і не думала. Лікарню повністю підготували. В нас є пологове відділення в бомбосховищі, тобто є просто пологовий зал, а є прям операційна також в бомбосховищі. Якщо буде все прям настільки критично, то операцію проводимо прямо в підвалі. Тиждень в пологовому будинку я ночувала в підвалі, ну і, звісно, там ніхто ж не спить. Всі сидять отак от біля один біля одного, на руках у кожного дитина, або ще вагітні жінки. Коли ми сиділи в підвалі, були вибухи, і такі, що прям дрижала стіна, ну тобто вібрацію ми відчували, вибухи були десь поруч. Єдине, про що я думала в той момент, всі ті дні, і в день пологів також, що моя дитина зараз знаходиться також в Дніпрі, але на іншому березі. І найбільш я переживала за старшу доньку, що там як, особливо коли на другий чи третій день стався вибух в Дніпрі в 2 кілометрах біля мого будинку. Моя дитина не була зі мною. Коли я народила, її забрали в палату інтенсивної терапії, 3 доби нам її не віддавали, сина треба було прокапати крапельницями. Вони кожну сирену казали нам спускатися в підвал, а дитину не віддавали, тому що він під крапельницями лежав там, на 4-му поверсі. Сказала, якщо я спускаюсь з дитиною, ну як хочете, або я не спускаюсь взагалі. І вони, коли якийсь вибух стався якраз дуже близько, вони почали і дітей цих нам віддавати, тобто з крапельницею ми так його несли на руках в підвал, а потім, коли повертались після тривоги, заносили в цю палату і він там лежав. З пологового нас виписали через 6 днів, тобто один день до пологів я пролежала, і на 6-й день після нас вже виписали. Ну, там загалом я тиждень пролежала. Не було світла в жовтні, це почалось. До жовтня ми ще більш-менш жили. Але тоді вже, коли перший блекаут стався, дитина в мене була, їй було 7 місяців. Він вже дуже гарно в мене повзав. І тому оце для мене стало дуже тяжким випробуванням, тим, що він не розумів, чому ми в темряві сидимо. Щодо нашого опалення, в нас автономне опалення, і, звісно, коли не було світла, у нас не було ні гарячої води, ні опалення. Завжди, благо, в мене була газова плита, і я завжди гріла холодну воду, щоб його...
Друзья, наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете и во всех популярных социальных сетях. Спасибо, что были с нами. Удачи, до встречи в понедельник.